эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока.
Добрейший вечер, почтеннейшая публика. На наших часах 0 часов и без малого 13 минут. Вот просто тикают секунды или копейки, как мы говорим. И мы просто необычайно рады всех вас приветствовать. У нас сегодня масса здесь неожиданностей. Я думаю, начнем с главной неожиданности. Все уже привыкли, что дядя Миша, он, в общем, в отпуске, но, тем не менее,
он сам
рано
почти
или поздно
привык.
Он заканчивается отпуск. Да, дядя Миша снова...
Я очень рад.
Немножко по диагонали от меня на своем месте. Вот, и, кстати, надо воспользоваться возможностью служебной такой и поздравить его с прошедшим днем рождения. Надеюсь, вы все присоединяетесь к моим поздравлениям и пожеланиям.
Ну, мы также поздравляем всех, у кого день рождения случился на прошедшей неделе. И хотим поздравить очень дядю Антона из Щелково, дядю Мишу, который у нас Uncle Wilbury, и Лешу Плюща из группы Between. И вообще
да,
всех, кто вот успел родиться за это время.
Вот, и нам, от нас, от всех, им тоже наилучшие пожелания. И главное, наверное, побольше хорошей музыки.
Именно.
Звукорежиссерит у нас сегодня Наталья Квасова. Вот тоже несколько неожиданно, хотя как-то помнится. Я, например, очень хорошо запомнил, что однажды она уже с нами здесь работала. Или мы с ней, так, наверное, будет правильнее. Значит, у нас сегодня будет, строго говоря, даже не 120 минут классики рока, а все 180 минут. И абсолютно будут все время тематические эфиры. Первые два часа у нас Петр Кулеш, вот здесь он уже в студии, он уже захватил один из микрофонов. Вот по-хозяйски так расположился, разложил диски, какие-то, значит, здесь бумажки и прочее.
Пергамент.
Доброй ночи всем.
А в третьем часе, то есть с двух до трех, мы с вами будем слушать рассказы об Элвисе Пресли от Натальи Галаджевой. Вот, и, соответственно, самого Элвиса слушать в больших количествах. Вот, так что рассчитывайте, пожалуйста, на три полноценных вот тематических, ну, немножко разная тематика, но, тем не менее, два.
Так это
три,
хорошо, что разные.
Два часа и еще один час тоже на другую тему. И должны поблагодарить давить Аню, которая настолько одичала в деревне, как она сама пишет, что, вернувшись сюда в Москву, она принесла нам просто тонну каких-то, значит, бубликов, крендельков, завитушек. И я думаю, что просто к следующему эфиру, если мы все это съедим, мы будем не в состоянии...
Мы сами одичаем.
Мы не уйдем просто отсюда. Нам придется здесь жить до следующего эфира.
Я бы сказал, что люди в деревне вот не дичают, а добреют как-то, может быть, к природе ближе.
Может быть, этим объясняется. Вот хотя вообще... С Аней и
гостинцы из деревни получается.
Замечали то, что всегда. Аня добрый человек. Вот, всем привет. Вот, и еще последнее. Напоследок мы напомним, дядя Миша уже не забыл, что ты должен назвать номер телефона.
Я всегда, я даже сейчас его попробую вспомнить.
Попробуй.
Да. 363-36-59, кажется. Так?
Ну, похоже, да. А я традиционно назову номер, на который мы ждем от вас смс-сообщения. +7 985 и далее 970-45-45. И, наконец, Петру Кулешу слово, чтобы он, в общем, не скучал.
Ну, я думаю, что скучать я не буду. И надеюсь, что вы со мной не будете скучать.
Мы точно нет.
Обрисуй главный нам, вот. Как бы, тему,
а тема...
происходящего.
Тема будет у нас группа, которая называется Purple Gang.
В какой раз мы...
Да, это будет четвертая программа. Вот, это просто удивительно, что так много посвящено этой группе. Я четыре программы делал только про Soft Machine вот, на своей памяти. До этого, так сказать, больше никто не принимался. Вот, ну, и идея эта как-то несколько неожиданно возникла. Не как бы повторять то, что было уже сказано, потому что сейчас вот век интернета, я просто для себя с некоторым удивлением обнаружил, что все мои эфиры, или практически все, они в интернете есть, у кого-то там где-то выложены.
Еще удивительно, что есть энтузиасты
так,
такие.
Да, энтузиасты есть, так что, в принципе, вот их все можно найти и послушать. Тем более, хотя вот последняя программа была давно, она была 14 февраля 2002 года, то есть, в общем, больше, чем 7 лет назад. И с тех пор что-то с группой происходило, что-то случалось, какие-то события. И хотя вроде как бы это не моя тема, современность, да, Вот. Но так как люди уже стали, можно сказать, друзьями, достаточно близкими, то подумалось, что, наверное, интересно было бы что-то про них рассказать. Но вот таким поводом непосредственно, к сожалению, стало событие очень печальное, именно то, что в январе вот этого года не стало вокалиста группы Пэвэ Пэвита. И вот эту вот программу хотела бы посвятить, во-первых, его памяти, и, во-вторых, еще память одного человека, который, безусловно, всем памятен, дядя Гоша, Георгий Яковлевич Мусишвили, потому что я помню, как ему понравился Purple Gang. Вот эти вот эфиры, которые тогда я делал, он просто вот здесь так эмоционально реагировал, что-то притоптывал, прихлопывал по столу, там что-то вот восхищался всяческими какими-то звуками, которые там они, что это они там, что они делают, на чем они играют, там, на какой-то расческе.
Ну, самое удивительное, да, что вот такое богатство эффектов всевозможных было. При минимуме каком-то, в общем, средств.
И я прекрасно помню вот конец последней программы, вот этой вот 2002 года, когда я завел трек, который Purple Gang записали вживую специально для «Эхо Москвы». И вот дядя Гоша просто, так сказать, был в таком... Такой у него был эмоциональный порыв, что он просто меня обнял вот так вот и сказал, как классно, как замечательно все это. Вот, я думаю, что оба они сейчас надеются, что они на нас как бы смотрят, они с нами, и Пэв Пэвит, и дядя Гоша. И давайте вот начнем с того, на чем мы остановились тогда, с этого самого трека. И вначале Джо Бир скажет, что... Вот сейчас, так сказать, вы увидите микрофоны, которые стоят посреди вот танцпола. Может, верьте или нет, но мы делаем запись для московского радио. Давайте послушаем.
We've got to do a live track for Moscow Radio, believe it or not. So if you want to be on Moscow Radio, shout.
композиция называется «Sunset over the Mersey». И запись была сделана 15 августа 2001 года в клубе «Knights Bar» в городе Маклсфилд. Опять же, подчеркну, специально для «Эхо Москвы».
Вы знаете, вот недавно один наш хороший знакомый, заочный участник, по-моему, многих наших последних эфиров, дядя Сергей, такой, который все время ходит к нам, но ни разу в эфире пока слова не сказал, он выразил очень интересную мысль. Он написал: «Очень часто начинаешь сомневаться в том, существует ли на самом деле группа, которую очень любишь». И я подумал, что на самом деле вот что-то ведь в этом есть. Когда читаешь разные энциклопедии о группах, которые записали что-то в 68-м, в 69-м году, какой-нибудь редкий альбом, разглядываешь какие-нибудь архивные черно-белые фотографии и думаешь, вообще действительно все это было? Или это все вот только в книжках? Или это вот действительно какие-то мифические на самом деле существа? Но когда слышу вот эти записи, вот именно такие, да, современные, то есть понимаешь, что да, на самом деле это все было.
И эти люди все в строю.
Вполне реально, да. И
это замечательный
эффект.
Сейчас
и существует. Миша, вот у меня немножко, ну, я понимаю, так сказать, твое чувство, у меня ситуация схожая, но, может быть, есть свои особенности, потому что вот в силу своего возраста, да, то есть я вот только родился в тот момент, когда вот обыгралась та музыка, которая мне интересна. И соотнести то, что вот в том самом 66-67 году, да, когда я там учился ходить, там делал первые шаги, вот параллельно с этим вот эти люди там играли. То есть это как бы действительно...
Ты все-таки застал.
Два разных мира, как бы, да, или там в августе 69 года, там где в деревне там с дедушкой там, да, был, да, а там был Вудсток. То есть вот, Володь, ты проще, конечно, потому что это его как бы жизнь, его время, вот, а я открываю как бы заново свое собственное детство, как бы, да, вот это вот довольно так странно.
Интересно.
Сколько еще сторон? Обсудим сегодня. Я хочу всех поблагодарить, кто нам вот присылает сообщение с приветствиями. Поздравляет дядю Мишу.
Спасибо
всех
всем.
Нас приветствует. Рад появлению Петра Кулеша здесь в студии. И попутно, вот, я ждал, кто же первым напишет на эту тему. Максим из Раменского. Он поздравляет «Эхо» с днем рождения. Действительно, уже 25 минут, это 9 секунд, как наступило 22 число, день рождения радиостанции. Огромное спасибо. Ну,
с удовольствием. Вот,
пожелаем этому радио
здоровья
еще,
желаем.
Да, раза два, три, постолько же, как минимум. При нашем участии хотелось добавить.
Но все-таки давайте краткое содержание предыдущих серий, хоть там и все это есть, но в двух словах, может, кто-то первый раз слушает, кто-то не знает, кто такие Purple Gang. Эта группа довольно интересная, даже по-своему странная. То есть группа, которая была частью вот этого психоделического андеграунда лондонского 66-67 годов, но при этом психоделическую музыку, в общем, не играла. Они начинали с музыки джаг-бендов, вот этих самых американской, такой джаз для бедных, как бы,
на,
да?
Стиральных досках, расческах,
да,
всяких.
Да. Вот, козу, вот эти знаменитые пищалки, и какие-то там совершенно невообразимые там контрабасы, из какого-то ящика там из-под чая или что-то типа того.
Ну, такая американская версия скифл даже в чем-то.
Да, есть между ними параллели. Вот, и они, вот эти пятеро молодых ребят, которые группу организовали в 65-м году, они были студентами художественного колледжа, они вот увлеклись вот этой вот самой музыкой. Это главный человек Джо Бирт, наш, так сказать, главный друг, так сказать, лидер, мозг, движущая сила, автор песен, прежде всего автор текстов, кроме того, гитарист, потом Джефф Бойер, человек, который играл на рояле вот в первом составе, и на стиральной доске я тоже мог исполнить что-то. Джерри Робинсон, мандолинист и на губной гармошке такой незаурядный исполнитель. И, значит, еще одним человеком, который был в группе, Лэнгли, играл на таком инструменте вот этот самый знаменитый джак или звучащий горшок, который издает такой вот звук, да, если подуть в какую-нибудь, скажем, пластиковую бутылку, да, да, то можно, да, да, уп, что-то, да, такое вот получалось. И был вокалист Пит Уокер, который, значит, тоже мог на козу, на этой пищалке, так сказать, что-то изобразить. Вот это вот пятерка молодых людей, они, естественно, как все люди, которые стремились, так сказать, в Лондон из провинции, там из других даже стран мира, они сами ребята из-под Манчестера. Вот город. Стокпорт, Маклсфилд, это вот к югу, практически южные пригороды уже Манчестера. Вот они в 66-м году приезжают в Лондон, осенью 66-го, где на них там обращают внимание два человека. Нед Джозеф, это глава фирмы «Трансатлантик», который, в общем, на фолк-исполнителях в то время специализировался. И второй человек — это Джо Бойд, нам, так сказать, прекрасно памятный, даже лично знакомый.
Захаживавший в эту студию.
Да, да, сиживавший, как говорится, вот в этой студии. Вот, который стал их продюсировать, который стал устраивать как-то их гастроли, выпустил, спродюсировал их первый сингл, вот этот самый знаменитый, песня «Гранит Экситрип», которая стала гимном фактически андеграунда. Но при этом, как бы, так сказать, к сожалению, такого успеха большого не принесла, потому что была очень быстро запрещена. То есть в марте она вышла.
Ну, андеграунд на то и андеграунд, в общем-то.
Да, Миш, ну это твоя тема, ты любишь вот людей,
запрещена?
Которые...
Конечно. Запрещена? Я уже забыл.
Честно. Да, да, конечно, будет. Да. Вот, там Granny Takes a Trip, вот в этом слове «трип» нашли там явный наркотический намек. Вот, и, соответственно, значит...
Он как бы имелся в виду, то есть это двойной смысл такой?
Ну, а Джо говорит, что нет, что не имел там никакого двойного смысла, в этом как бы не было.
Трудно это поверить.
Вот.
Трудно.
Ну, не знаю. Он так открещивается всячески от вот всяких связей там вот с всякими психоактивными веществами. Он говорил, что мы и так были странные ребята. Вот. И с нас там один знакомый взял слово, что мы никогда не попробуем, который перед, так сказать, дозировался ЛСД и попал в больницу. Вот. Mm-hmm. И говорил, что ребята, только ни в коем случае. Вот. Этого не делайте.
Кстати, даже магазин ведь назвали модной одеждой.
Так вот он взял как бы с истории, если уж говорить, хотя... если уж зашла речь, да, я об этом говорил, что вот эта вот бабушка, дорогая, так сказать, богатая, которая ездит в Голливуд на кинопробы, у нее такая вот мечта в жизни сняться в кино вместе с Рудольфом Валентином, вместе, значит, на экране появится. Вот. Это вот эта вот богатая старушка, это впечатление еще из родного города Джо. Вот у них действительно была такая богатая бабушка, на Роллс-Ройсе ездила. Вот. А вот когда он видел эту вот вывеску Granny Takes a Trip, вот тут у него вот это все вместе, все, как бы, так сказать, диска это проскочила, и он написал слова. Джефф Бойер написал музыку. Вот. Но после того, как сингл был запрещен, там, значит, соответственно, никакой раскрутки, никакой поддержки. И группа, так сказать, группу это, в общем, надломило. Потом, значит, они распадались, собирались. В 68-м году выпустили. Они выпустили второй, значит, сингл. Выпустили альбом в декабре 68 года по настоянию фирмы «Трансатлантик». Но дело в том, что фирма настояла на выходе, но, опять же, таки ничего не помогало, так сказать, в промоушене. Группа в феврале 69-го развалилась. Вот. Потом они собрались снова без Уокера, без вокалиста. Вокалистом стал Джефф Бойер. Там они взяли электрического басиста. Они взяли, знаете, барабанщика.
То есть уже стал более роковый.
Они стали
формат.
Более роковыми, они стали более электрическими. Они стали играть в этих вот университетах и колледжах. И играли вместе, так сказать, с великими. С теми же Yes. Играли с теми же с Дэвидом Боуи. Там были совместные концерты. Вот. И Джо, так сказать, очень много по этому поводу интересного. Помните, я это все рассказывал. Вот поищите эти записи, там все это есть. Это было очень смешно и интересно. Вот. Но в результате опять все это закончилось ничем. Джо в 71-м году из группы уходит. В июле 71-го. Его меняет другого гитариста Тони Дэвиса. Но в августе 72-го года все равно Purple Gang окончательно расходится. Потом были реюнионы. Время от времени они вместе собирались. Там давали пару концертов. Или там даже демо записывали. Но что-то серьезное произошло в 98-м году, когда вот вышел Strikes, вот их альбом, Purple Gang Strikes, был переиздан в формате CD. Вот, Джо, так сказать, был привлечен к этому процессу. Еще там они добавили 4 бонуса. 2 из записи 70-х годов и 2 вот новые, так сказать, сочинения Джо. И Джо решил, что вот настало время, вот он как-то так вот опять на эту волну настроился, что настало время группу возродить. И он пригласил туда Джерри Робинсона, вот из первого состава мандолиниста, потом Криса Милорда, басиста электрического, который с ними играл с 70-го года. И также еще 3 новых человека. Энди Старк, лидер-гитарист, Джон Кёртис, клавишник, и вот Пэв Пэвит, вокал. И у них как-то очень хорошо все дело пошло, и они записали целый альбом, который называется Night, Night of the Uncool. И в мае 2001 года он был как бы готов. И вот эта песня «Sons of the Mersey», она как бы с этого альбома. И давайте послушаем еще одну вещь с этого самого альбома, который называется «Dangerous Games». «Опасные игры», собственно, так, это было рабочее название
альбома.
Этого альбома, да, потом они его отказались в пользу Night of the Uncool, но то есть, песня, по-моему, все очень хорошая.
То есть это, Петр, был второй их лонгплей, по
это
сути,
фактически,
да?
Фактически, да, второй их лонгплей. This time it's real, but my lips are sealed. No, I can't reveal, not even her name. But I'm her man, I love her when I can. You know she understands, cause she feels the same. So buddy, don't cry, you live in life. No, no, don't even try. Ain't a dangerous game. Well, she's living with a man who thinks he owns the whole shebang. And everyone in town knows he's in the purple gang. And just like a moth flying into a flame. Such dangerous games. The preacher man, when he took my hand, he said, now look here, Dan, nothing's to be gained. In another man's bed, you're gonna wind up dead. So get it in your head that you're the ones who such dangerous games. Such dangerous games. Yeah. And I don't know why it's such dangerous games. Yeah. And I don't know why.
Я бы сказал, по стилю похоже скорее на такую повзрослевшую группу, которая когда-то Mersey Beat играла, нежели на группу, которую играл, может быть, Джак Бенд музыку.
Согласен,
да. Да, но они ушли, отошли, конечно, так сказать, от такого чистого Джак Бенда. Но у нас еще будет Джак Бенд номер.
Вот это...
В следующем часе.
И замечательно, кстати. Сейчас буквально на пару минут тебя... прерву, потому что у нас не будет возможности ответить на вопросы, присланные на сайт «Эх», вот раздел нашей программы. Еще есть вопросы, прямо сейчас можешь на него ответить, если ответ есть сходу. Евгений Щелябинск спрашивает, не помнишь, не знаем ли мы, на каком альбоме Soft Machine можно найти песню «Memories»?
Ну, вообще «Memories» — это песня многократно записывалась всякими разными кентерберийцами, там Wildflowers, начиная, и несколько существует версий, но если говорить о Soft Machine, то это вот сессия апреля 67 года с Джорджо Гамельски. Они переиздавались на CD там под разными названиями. Jet Propelled Photographs, например, или In the Beginning, она называется другое название. Ну, в общем, вот ищите там, если вас интересует именно версия Soft Machine.
Петь, спасибо, но вот я бы не хотел, чтобы это ответ на этот вопрос послужил сигналом к множеству аналогичных вопросов, не связанных с темой нашего эфира. Все-таки давайте дождемся ближайшего беспредела, когда он будет, и тогда вот постараемся ответить. А сейчас вот вопрос из сайта. Вы знаете, значит, общественная деятельность, так человек назвался, Макс ССД, общественная деятельность. Группа Smiths, она как-то, в общем, наверное, не все-таки попадает в число тех, кем мы в программе хотели бы заниматься. Так что пока нет.
Но она вообще, мне кажется, группа, конечно, интересная. Я бы так сказал.
Теперь, значит, из Москвы музыкант. Ник у него Стретта. Ага, это Валерий, я понял, да. Я ответил, кстати, вам. Послал смс-очку, так что, надеюсь, вы ее получите. Безработный из России, Стюи. Ник у него такой. Какие альбомы посоветуете? Beach Boys. Вы знаете, мне, честно говоря, Beach Boys мало интересно. Я поэтому предпочитаю... Вот есть такие группы, которые... Я вообще ненавижу сборники. Но вот это одна из тех групп, которые... Сборник лучших вещей мне вполне хватает.
У Beach Boys все-таки нужно целиком.
Кроме Pet Sounds, он пишет. Вот Pet Sounds. Ну, кстати, тоже я не в восторге от него. А The Who мне нравятся ранее. Самые первые альбомы. Лучше всего.
А Who's Next тебе не нравится?
И Who's Next. Тут опять-таки он оговаривает. Кроме Who's Next. Потому что я его всегда называю. Дальше он пишет: нравится мне Small Faces, стоит ли поискать просто Faces и Humble Pie, или это уже более вторично? Вы знаете, мне, если честно, Faces нравится больше, чем
вот,
Small Faces.
Вот мы с тобой здесь сходимся.
Вот, а Humble Pie вообще одна из моих любимых групп. То есть, наверное, в тридцатку моих любимых команд.
Тридцатку
входит.
Это с учетом количества групп, которые знает дядя Володя, попадание в тридцатку стоит считать успехом.
Тридцатка, я считаю, даже 50 это очень круто. Alan Parsons Project, это не для меня. Я ничего не хочу говорить плохого. Масса у этой группы поклонников, но это не моя музыка абсолютно. Так, торговый представитель. Насчет фильмов, кинематографа, вопроса. Отношение особым вопросом стоит ваше отношение к музыке, написанной к фильмам. Какой из саундтреков вы бы порекомендовали в коллекцию меломана? Ну, я считаю, «Дом у дороги». Джефф Хилли, там, кстати, все эти вещи, они больше на его пластинках ни на каких не звучат. Вот. А вообще, как бы, фильмы я никогда не собирал так целенаправленно. Как правило, вот если мне приносят, что-то дают или дарят, я смотрю, и вообще это относится и к музыкальным DVD, и к фильмам. Но... Хотя в последнее время меня немножко пробило там на одну тематику, я не буду распространяться.
Но очень хороший саундтрек, кстати, к фильму «Изи Райдер», например. Хотя многие песни взяты уже с готовых альбомов. Вот. Отличнейший, по-моему.
Из Саратова, юрист. Что можно послушать сегодня нового в роке? Ну, знаете, вопрос прям, скажем, не к нам. Я случайно иногда попадаю на какие-то приличные вещи, но, как правило, это обязательно в эфире в нашем появляется, если что-то мне понравилось. А вообще я старьевщик типичный.
Я попадаю на разные вещи, но на самом деле я думаю, что очень много чего происходит. Очень много и больше, чем вот так сходу можно уловить. Но происходит, я вот в этом абсолютно убежден.
Извини.
И да, Петр тоже прервали. Нам рассказывает о том, что новые что вещи происходят, иногда их делают совершенно не новые люди.
Да, но вещи, в общем-то, новые. Я хочу как раз подчеркнуть, что все, что мы слышали, две вещи, это материал, который Джон писал в конце 90-х годов, то есть это не исполнение вот своих золотых каких-то старых там хитов, это вот...
Но по духу, конечно, это абсолютно 60-е.
Да, по духу, да. По духу, вот удивительно, люди сохранили вот эту всю сумасшедшую вот этого свингующего Лондона в полной мере. Итак, у нас 2002 год начинается, да, с вами. Так, приступаем к началу рассказа. Что было интересного в 2002 году? Я думаю, что не очень музыкальное событие, но тем не менее, насколько вы помните, если помните, да, 2002 год – это год 50-летия царствования королевы Елизаветы II. И 2 июня был даже концерт.
Точно-точно, для королевы, да.
В парке, там, да, концерт в парке.
Там и Макар, вот. И Рэй Дэвис вырезали, конечно же.
Вот, и надо сказать, что вот... Это не только было в Лондоне, не только было в Букингемском там парке, да, это было и вот...
То есть были по всей стране?
По всей стране, да-да-да. И в Пойнтоне, например, тоже был такой же. Интересно. Тоже Party in Park, вот в своем парке. Да, там Purple Gang, естественно, да, принимали участие. Отлично. В этом концерте. Но интересно то, что в июле этого года королева должна была появиться в Манчестере, чтобы открыть там игры Содружества. И вот так совпало, что в этот год праздновали, вот только вдумайтесь, вот впраздновали вот в городе, родном городе Джо, значит, в Маклсфилде, праздновали 500-летие местной школы.
Интересно, интересно. Вот, да. И хороший юбилей.
Да, 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 500-летие местной школы. И как скоро королева должна быть в Манчестере в это время, то есть, ну, как-то там организовали, что она по дороге посетит эту школу и поздравит с 500-летием. А Джо...
Класс. Страшная какая-то цифра. 500 лет 500 школе.
500-летие,
да?
Школе, да. Причем ничего, вот именно вот там, средней школе, да.
Сколько же поколений учеников.
Да, Джо в нее ходил. Прошло. Вот, он говорит, моя старая школа. Вот. А Джо художник, насколько вы помните, и очень неплохой художник, и может рисовать в любой манере, там, и не только абстракции, как казалось бы, да, шестидесятник должен рисовать, но совершенно классическая, хорошая, так сказать, у него кисть, как бы. И у него хорошие отношения с лордом-лейтенантом Чешера, Уильямом Артуром Бромли Дэвенпортом, вот, который порекомендовал Джо как человек, который напишет портрет королевы.
Обалдеть.
Вот, в тот момент, когда она вот посещает эту школу, которую потом повесит там в городском собрании.
Просто интригует.
Да,
заинтриговал всех необычно.
Джо, да, получил титул официального художника мероприятия. Вот, он там находился в этот момент, визит, он делал фотографии. Вот. Я совершенно обалдел, когда он мне прислал одну из этих фотографий, где королева Елизавета, лорд-лейтенант Чешер и директор школы. Причем это настоящие фотографии, отпечатанные. То есть это не офсет там, да, какой-то. И там он даже красочку в одном месте там попробовал, цвет. Совпадает или не совпадает? Вот. С королевой он не разговаривал, но с ним разговорился принц-консорт, то есть вот герцог-эдинбургский Филипп. Они поговорили с Джо Бирном. Кто-то сказал, что Бирд борода – это хорошая для художника фамилия. Вот, чтобы, так сказать, постригли он ее специально перед этим событием. Ну, так вот они пошутили, а тут Джо сказал, да, говорит, постриг, чуть ухо себе не отрезал. Но, значит, в принципе, Филипп сказал, ну, будь поосторожнее в следующий раз, да, уши надо беречь. Вот, такое вот было замечательное событие. Джо картину нарисовал, естественно, она висит, все в порядке. Вот, и... Тут вот
и как, вообще похоже?
Ну как, похоже.
Нет, ну как, хотел спросить, даже не похоже ли, а это в стиле, как вот принято иногда художники рисуют в зале суда.
Это парадный портрет,
да?
Нет, то это настоящий парадный маслом. Портрет. Маслом, ух, да, ты, вот, все, да, по холсту, все честно, все правильно.
Вот. Никакого там модерна?
Никакого модерна, нет.
Серьезно?
Вот, и мы сейчас давайте перейдем в следующий 2003 год. Вот был вопрос по поводу, тут у нас в студии дискуссии «Sunset of the Mersey», там, а при чем здесь это Мерси, раз или ребята из Манчестера. Я хочу сказать, что в Ливерпуле они тоже бывали, в Каверне они играли и в 70-м году. И вот их пригласили снова выступить там, в Каверне. У них там даже есть тут кирпич вот этот, вот, ну, вы знаете, эту стену.
Да, в памятной стене, да.
В памятной стене Purple Gang есть.
Тех, кто отыграл там.
Вот, и они вообще... С Битлз, так сказать, у Джо много связано с Джон Ленноном. Джон Леннон — это его кумир, как бы, с детства. С Ринго Старом они вообще были знакомы в конце 50-х. Помните эту историю там с носками Ринго Стара, которые там Джо у него выпрашивал. Вот, он хотел быть барабанщиком, вообще-то, на самом деле, сначала. Вот, с Маккартни они встречались там в 67-м году в Лондоне. Так что Битлз, как бы, и Purple Gang тоже как-то соприкасаются. И вот они выступили в Каверне. 11 января 2003 года был один концерт, 22 марта другой. И они не видели, может быть, в тот момент закат над Мерси, но они видели потрясающий восход луны, розовой полной луны над этой самой рекой. И Джо, так сказать, был под большим впечатлением. Даже мне написал об этом, что это было нечто потрясающее, большое.
Должен был нарисовать это.
Круглое. А может быть, он, да, но они делали фотографии. Вот. И Джо, значит, говорит, что концерты были замечательными. И когда я сказал публике, что мы здесь вообще 30 лет назад играли, все там были, значит, поражены, да, там, да вы что. И вот Давайте послушаем одну из вещей, которые они там играли. Называется «The Wizard». Она такая очень много значит, как бы для Джо и для группы Purple Gang. Ну, давайте послушаем фрагмент, потом поговорим про нее.
Атмосферный номер, по-моему.
Да, это вот композиция The Wizard. Это первая вообще вещь, которую Джон писал, еще будучи тинейджером, вот эту мелодию. Потом он ее всю свою жизнь как бы вот, она его сопровождает. Он ее аранжировал разными способами. И вот на альбоме Strikes 68 года она была. Это вот первый вариант. Называется The Wizard Revisit. То есть такое как бы вот, да, возвращение к этому вот мудрецу, волшебнику. И когда ее исполняли на сцене, вот Пэв Пэвит был в костюме вот такого вот волшебника, то есть с длинной белой бородой, в балахоне, в шляпе, в стаканчике.
Просто Гэндальф какой-то.
Да, какой-то Гэндальф, да, такой, и дым. Дым они пустили, значит, из двух машин, то есть было вот все вот так вот красиво. 2003 год еще знаменовался одним событием, которое, вот, ну, к сожалению, не произошло, но планировалось нечто такое очень интересное и грандиозное, и Purple Gang в нем должны были участвовать. А именно, человек по имени Джефф Декстер, наверное, известное имя, промоутер, он и диск-жокей из 60-х годов, человек, который организовывал в Раундхаузе фестиваль Implosion. Ну, наверняка, так сказать, как-то когда-то про это слышали. И вот этот самый Джефф Декстер решил организовать такой вот такой подобный фестиваль. Дело в том, что здание Раундхауза должны были поставить на реконструкцию. Это должно было произойти в июне, 2 июня 2003 года, и перестроить его. И Декстер решил, что вот хорошо бы сделать такой вот последний
концерт в старом Раундхаузе.
Да, да, The Last Ever Implosion. То есть вот последний вот такой.
Это же ведь изначально главный очаг и рассадник психоделической музыки, да, и всякого, да, андерграунда.
Да, и вообще всякой, так сказать, такой вот вздорной мысли, да, музыкальной. И сначала вроде как бы все было хорошо, его поддержали. И на 24 мая 2003 года был назначен вот на ночь вот этот вот 8 часов вот этого вот фестиваля в лучших традициях там 60-х годов. Если вот почитать список людей, которые должны были там играть, то просто становится очень хорошо на душе. Blue Cheer, Crazy World of Arthur Brown, Миш, тебе Respect Divins.
Ну вообще.
Вот. Dantalians Chariot, Kevin Ayers, Man, Майкл Хорвиц, поэт, который тоже вот декламировал в то время свои стихи в 60-е годы, да? Purple Gang, Терри Рейд, Линда Льюис и какие-то там вот еще гости.
Слушайте, ну как будто на дворе 66-й год просто.
Как будто на дворе 66-й год. Вот, говорили даже, что Гилмор вот появится, хотя это не объявлялось, чтобы это было каким-то большим сюрпризом. Вот, но...
Эх, как всегда.
Но. Да, но, да, что может нарушить планы хиппи? Конечно, война, которую устроило американское правительство.
Я думал, только моды.
Вот, нет. А именно вторжение в Ирак. Потому что спонсоры, инвесторы вот, вдруг решили, а кому там вот это будет интересно, когда тут вот на первых, так сказать, страницах все эти кричат заголовки про эту войну. Вот, мы, значит, не получим, значит, хорошего промоушена, никто про это не узнает, будет мало, значит, рекламы, мы не отобьем свои деньги, вот, и все, ребята, там. Вот 20 марта началась вот эта операция в Ираке, а 26-го уже, так сказать, все стали разбегаться, то есть уже первый был звоночек, что хотя бы были солидные люди, которые там деньги вкладывали, Clear Channel, например, и так далее. Вот. И 28 апреля вот организатор Джефф Декстер и другие, они просто были вынуждены официально объявить о том, что все мероприятие отменяется, потому что как бы денег нет. Очень жаль, потому что, вот, как я говорю, это все...
Отличный был бы концерт.
Был бы концерт, да, это, если бы все это снималось там, да, и как бы... Ничего, так сказать, поделать нельзя. Интересно также, что на этом вот концерте вот должен был состояться такой вот реюнион оригинального состава Purple Gang, только без вот Энка Лэнгли, который категорически отошел от музыки, занялся графическим дизайном, вот, горшечник. А вот остальная четверка, то есть Бирд, Джефф Боер, Джерри Робинсон и Пит Уокер, они должны были там собраться все вместе и сыграть несколько как раз вот джек-бендовых номеров. То есть договоренность такая уже
здорово.
Была. Вот, но вот я говорю, так эти чертовы янки, да? В очередной раз все испортили. Вот, и давайте послушаем еще одну вещь, которая была записана в 2003 году, в начале 2003 года. Это... На самом деле переработка, то есть перезапись их песни, которая вышла на втором сингле «Kiss Me Goodnight» Салли Грин. Интересно, что в этих записях принимали участие в качестве гостей музыкантов такие люди, как Робби Макинтош, я думаю, что
да,
вы знаете.
Известный всем. Да, вот, гитарист Пола Маккартни.
Да, да, да.
И в том числе, да.
Также и Pretenders, да. Вот. Мартин Олкук, который... Соответственно, и Fairport Convention, и Jet Retail играл. Вот. Так что звездный такой, можно сказать, был состав таких вот гостей приглашенных. Вот давайте послушаем этот «Kiss Me Goodnight» Салли Грин.
Your mother stands by the window. once again. Kiss me goodnight, Sally Green. I'll leave you in my two-wheel machine. Kiss me goodnight, Sally Green. Till tomorrow you'll be in my dreams. Just smile and tell me you love me. As I kiss you goodbye.
As I kiss you goodbye.
I'll take your photograph with me. When I am flying so high. Kiss me goodnight, Sally Green. I'll leave you in my two-wheel machine. Kiss me goodnight, Sally Green. Till tomorrow you'll be in my dreams.
В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Еще раз всю честную компанию приветствуем. Делаем это с удовольствием. 1 час 3,5 минуты на наших, по крайней мере, часах здесь, в студии радио «Эхо Москвы». Добро пожаловать во второй час, посвященный группе Purple Gang. Напоминаем, что у нас сегодня звукорежиссерит Наталья Квасова. Вот, а всех остальных сейчас представлю. Это постоянный ведущий дядя Миша. Он вернулся из отпуска посвежевший, похорошевший, я бы сказал.
Дядя Володя, он просто как будто здесь, в общем-то, все время замечательно выглядит.
Вот, и Петр Кулеш. В этом часе он еще главный участник эфира, главный докладчик, я бы сказал. А в третьем часе, напомним, с 2 до 3 мы с Натальей Галаджевой вместе будем слушать Элвиса. Ну и Наталья будет что-то рассказывать о нем. Вот, и вы по-прежнему можете присылать нам свои вопросы какие-то или просто мнения на номер. Надеюсь, вы его хорошо помните. Если нет, то мы напомним на всякий случай. Плюс 7-985 и далее 970-45-45. Хотелось бы, чтобы это было в тему, потому что если мы сейчас начнем отвечать на самые разные вопросы, то мы ничего не успеем ни послушать, и поговорить ни о чем не успеем.
Ну да, очень бы хотелось. Вот, итак, мы послушали вот эту вещь. Сказать, новую версию их старой песни, записанную вот при участии таких вот гостей замечательных.
А она выходила где-нибудь, Петр?
Нет, это нигде не выходило никоим образом. И даже...
То есть это эксклюзив, фактически.
Фактически эксклюзив, и она даже не распространялась, ну, как вот на самоздатских CD-рах, то есть у Джо вот...
Только у нас.
Только у нас, да. Джо, так сказать, как-то вот этот материал не выпустил как бы в свет никаким образом, но вот я попросил все-таки сделать такой вот CDR с этими демками, значит, как бы для нас, но вот он согласился, сказал, ладно, что вот, как-то уже мы такие...
Чего люди, уж не сделаешь,
такие
друзей, да.
Такие друзья, да, и как бы он, конечно, люди понимающие, там, поэтому вот он так согласился. Ну, что? Мы сказали о реюнионе, который не состоялся. Давайте все-таки что скажем о тех реюнионах, которые состоялись. И вообще об отношениях состав, разных составов группы Purple Gang. Потому что на самом деле вот к 2003 году получилось параллельно два состава. Один электрический, включая вот Старка Кёртиса. Потом пришел такой барабанщик Габор Бартыш, о котором мы еще поговорим впоследствии подробнее. Сан Джо и Крис Милворд, басист, который играл, так сказать, в этом случае на бас-гитаре. А был второй параллельно акустический состав, который назывался Purple Gang Jug Band, и в котором был, соответственно, Джо, был Джерри Робинсон, которого не было в электрическом составе, который играл на мандолине и на губной гармошке. Был Крис Милворд, который играл при этом на контрабасе акустическом. И Певит, который был вокалист, соответственно, Казу. То есть было вот таких вот два состава. Электрический Purple Gang и акустический.
То есть наш главный герой Джо Бир все-таки был в акустическом составе, который был ближе к...
Нет, ну Джо был в обоих составах.
А, он в обоих?
Да, может, я просто не назвал его имя, вот, но вот он был.
Вот это интересно.
Вот.
Обычно бывает...
Знаешь, без бороды-то.
Обычно нет, бывает два состава каких-нибудь, и каждый из них утверждает, что это вот они настоящие Purple Gang, а те вот не настоящие.
Нет, там здесь, было, вот, здесь было вот два состава, в которых, значит...
Получается, что два настоящих.
Да, два настоящих. Отлично. Только один играл электрический, концерт.
Здорово, к нам каждому по вкусу, да, что
а
больше нравится.
Играл акустически. Вот, и вот они в местном клубе там, в их знаменитом клубе, в котором они, можно сказать, выросли как музыканты. В клубе Касл в Маклсфилде. Они в каждую там четвертую пятницу каждого месяца они там играли вот эти акустические сеты. Это что касается вот такого текущего Purple Gang. Были еще люди из первоначального состава, которые иногда встречались. Ну, как я уже говорил, вот горшечник Энк Лэнгли никогда не появлялся и никогда на сцене не выходил. Очень редко никогда...
Отложил свой горшок.
Да. Вот, взял в руки, так сказать, какие-то графические инструменты. Дизайнер. Очень редко Пит Уокер появлялся.
Вокалист,
да. Потому что, ну, у него, вы помните эту историю, он там черной магией увлекался очень сильно, там был момент.
Ну, на самом деле, я думаю, что не все помнят, там многие и не слышали.
Да, вот был такой период его жизни, он назывался Люцифер, и, соответственно,
страсти,
у него это было все, у него все было это по-серьезному, в отличие от многих, для которых карнавал такой, он там увлекался этим всем абсолютно по-настоящему. Но кончилось это все плохо, и сейчас он старается потом не то, что там не пропагандировать, просто не вспоминать. Вот я когда с Джо там переписывался, он говорит, если только там типа будешь пытаться что-то с Уокером там общаться, ни в коем случае никогда вообще ты уж не заикайся по поводу этой черной магии, потому что он вообще... Вот, Джо-то даже вот так полушутя, полусерьезно говорит, что вот это, собственно, навлекло какую-то на группу, так сказать, проклятие, там, плохую карму, там, вот это его занятие вот этим вот сатанизмом. Вот. Ну, и, видимо, так сказать, все-таки это бесследно не проходит. Он очень-очень-очень редко вообще когда появлялся с ними на сцене. Вот. Ну, бывало такое. Вот. А в основном вот Джефф Бойер, который жил и живет в Лондоне, в отличие от остальных, которые там вот под Манчестером живут. Он перебрался в Лондон, он актер, в принципе, комедийный, поэтому, значит, у него так вот географически не совпадает. Вот Бойер, как сказать, к ним присоединялся. И интересный такой вот реюнион с участием Бойера состоялся в июле 2003 года, когда Джо, значит, пригласили выступить на дне рождения журналиста газеты «Гардиан», такой Дэйв Марш, который оказался...
О, это же легендарный Дэйв Марш. Подожди, есть Дэйв Марш, который был редактором журнала «Крим», я знаю.
Ну, это, наверное, другой. Вот. Но, честно говоря, вот Джо никогда не говорил как бы про то, что он там, о его каком-то бэкграунде, но, может быть, это стоит этот вопрос как-то прояснить. Но интересно, что он оказался поклонником Purple Gang. Он совершенно случайно увидел объявление, что вот концерт Purple Gang. И сказал: боже мой, да вы, так сказать, существуете, а я вообще ваш фанат. Он, так сказать, мы про вас статью обязательно опубликуем. Вот 28 июня 2002 года в Guardian был разворот, посвященный Purple Gang. А вот и когда 19 июля 2003 года он сказал, что мой день рождения, без вас не день рождения, приезжайте обязательно. Вот, и они приехали, Джогу, вот как в старое доброе время. Я вспомнил, как мы ездили в Лондон из Манчестера в 66-67 году. Мы погрузились в этот минивэн. Вот, мы, значит,
как в лучшие времена просто.
Мы залепили, да, вот эти вот стекла плакатами, значит, там, 14 Hours Technicolor Dream, которые у нас там остались с того еще. Вот, и Purple Gang. И вот, значит, поехали по этой вот автостраде. Вот, и говорит, что люди на нас реагировали, там, показывали, там, не знаю, там, вот, большие пальцы там, в окно, там, не знаю.
Минивэн должен быть такой Volkswagen такой.
Да,
хиповый.
Да. Вот, и, в общем, они выступили, вот это был... И Бойер, естественно, дело был в Лондоне, он пришел, он там нарядился вот в эту вот самую бабушку Грэнни, значит, с стиральной доской. Вот, и все было очень весело и здорово. Вот, а второй такой вот реюнион, более даже, можно сказать, глобальный, произошел на день рождения Джона, 60-летие. Помните, мы даже делали программу прямо в этот день. Поздравляли Джо и Роджера Кита Барретта с 60-летием. Про Boom Tune была передача про эту песню. Вот. А в это время там, на родине Джо, значит, был, естественно, вечеринка в его честь, когда собрались все знакомые, все друзья. И, естественно, Purple Gang выступали. Вот. И, естественно, был вот момент посредине сета, когда, значит, на сцене остались, значит, Джо, сам Джо Бирд, Джерри Робинсон, Джефф Бойер, который, значит, приехал, естественно. Вот, Пев Певит, потому что Уокер не смог, к сожалению. Как говорит Джо, с большим сожалением не смог принять участие. Вот, и Крис Милорд с контрабасом. Вот, вот они сыграли несколько таких старинных, кондовых, выдержанных.
То есть в духе старых Purple Gang.
Таких даже не старых Purple Gang, а в своей юности, вот этих вот джек-бендовских вещей. Вот, и одну из них, вот давайте мы послушаем. Вещь называется «You may live, but this will bring you back». 30-го года вещь.
Отлично.
Интересно, что лидер вокал здесь Джерри Робинсон. Он же играет на мандолине. Джо Бирд просто ритм гитары, вот этот самый джаг. То есть там у него это не горшок, а такой вот специальная такая, так сказать, я не знаю, как это сказать, резервуар типа такого бидона, да? Вот, в который он дует. И бэк-вокал. Джефф Бойер, стиральная доска. И Крис Милорд, контрабас, а Пев Певит, тоже бэк-вокал и козу. Вот это самое «You may live, but this will bring you back». Запись сделана на 60-летие Джо Бирда 25 ноября 2005 года.
Давайте слушать.
так вот играли на дне рождения.
Аутентично. Ну здорово, то
есть. Ты можешь уйти, но это заставит тебя вернуться.
Да, 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 да. Но что именно, так это вот.
То ли это песня?
Да, 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 то ли это песня. Вот, ну, вещь-то, я говорю, 30-го года.
Вот это ценно всегда, когда воспроизводят, что называется, винтажным образом.
Да, да, совершенно верно, да. Такое вот, такое винтажное исполнение. Вот, ну, мы немножко забежали вперед с реюнионами, мы пока еще вот только в 2000, вроде с 2003 годом разобрались, теперь у нас 2004, и в этом году произошло событие, которое, наверное, такое, если мерить это мерками такого вот большого успеха, что ли, да, то есть вот событие самое значительное за всю вот последующую, вот такую, ну, такую вот последнюю историю, последнее время Purple Gang. Но надо начать немножко издалека, надо начать с того же января 2002 года, когда в группу пришел человек по имени Габор Бартыш. Вообще венгр, на самом деле. Вот, венгр, который переселился там каким-то образом, мигрировал в Англию. А родился он в Будапеште 19 мая 51 года. И увлекся рок-н-роллом, увлекся рок-музыкой. И в 63 году организовал свою собственную группу. Первую. Под влиянием Битлз, естественно, пластинки, так сказать, попали туда, в Венгрию, они слушали и хотели играть то же самое. То есть его история, она, в общем, близка к нашим, истории наших отечественных рокеров.
Я думаю, что там тоже были проблемы с этими,
да, были,
пластинками зарубежными.
Да, что они делали. Ну, там, может, конечно, не так было жестко, но все-таки... Не...
Кстати, Венгрия все-таки, наверное, в этом смысле уникальная страна. Нигде, наверное, такого размаха вот рок-музыка.
Да.
Не,
да,
приобрела, да, 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 то есть, да, все-таки
вот в странах социалистического лагеря.
Да, конечно, я имею в виду, конечно, из, да, стран.
Да. Она, безусловно, да, стоит особняком, это так. А, ну, начинали они прям как наши, то есть делали самодельные гитары, они из столешниц деки там вырезали, чтобы звукосниматели для
звукосникателей...
Да, из телефонов магниты выдирали, и, значит, железнодорожных станций, значит, таскали громкоговорители, эти громкосвязи, чтобы, значит, через них играть. Вот так начинал Габор Бартыш. А, интересно, что одним из его друзей Габора Бартыша был человек по имени Ласло Толшвай. Это человек... Те, кто вот интересуется вот музыкой стран народной демократии, это знают, потому что это такой довольно-таки известный фолк-рокер, участник групп Мини и Фонограф. На самом деле, даже у нас что-то выходило, Фонограф в сборниках точно. Вот. И вот этот Ласло Толшвай был другом вот юности Габора Бартыша. И потом Габор увлекся блюзом, когда вот ему попались в руки пластинки Джон Мейл, альбом Мейл, он стал блюз, значит, номер один. И он вот так вот, значит, стал таким вот рокером, барабанщиком, барабан. Потом вот как, неким образом он перебрался в Англию и тоже там музыку не оставил.
Чтобы быть поближе к Джону Мейлу,
да, конечно. играл в местных, да, фактически, да. То есть он вот в Манчестер перебрался к Джону Мейлу. Это там Джо там иногда вот просто слово, там какое-нибудь письмо от него приходит. Тут, говорит, что-то на днях видели Джона Мейла, который катался на каком-то, ехал на своем что-то мотоцикле. Черт возьми, я что-то пропустил этот момент. То есть, ну, вот такие вот вещи. Ну,
замечательно.
Ну, просто такая вот картинка.
Как иду, бы, по улице, и, да, навстречу, да, Мейл.
Ну, Мейл, да.
Как,
да,
дела, брат Мейл?
Да, вот именно,
да, так.
Да,
все как-то.
Да.
Большой оригинал.
Что-то типа того. Вот, но интересно, что вот это вот, вот эти вот связи. Причем Бартыш такой интересный дядька. Ты увидел фотографии, такие чертики в глазах. У него пляж вот такой, он очень лукавый, темпераментный, ну, наверное, как многие венгры, да? Вот. Он сохранил эту связь с Ласло Толшваем и с вот этой вот сценой венгерской музыкальной. И потихонечку начал как-то пытаться наладить какие-то вот контакты.
Культурные мосты.
Культурные мосты. Он туда ездил, естественно, там, видимо, там, в Венгрию периодически. Прихватывал с собой вот записи Purple Gang. Он там приходил на какие-то радиостанции роковые, он оставил. Вот, он давал интервью, он рассказывал про эту группу. Потом какая-то, значит, венгерская группа телевизионщиков приехала, значит, на концерт Purple Gang в Англию, их там снимала. Вот, то есть, в общем, так потихонечку что-то начинало вроде как бы складываться. И в результате в конце апреля 2004 года Purple Gang едут в Венгрию, едут в Будапешт.
Ух ты, они вообще ездили до этого на зарубежные гастроли?
Нет, никогда.
Это впервые?
Первая их, да, поездка. Вот. И 29 апреля, 2 мая они там находились. И 30 апреля они выступили на открытом концерте, открытой площадке в пригороде Будапешта Эрди. Перед 4000 человек. То есть, как бы, в общем,
неплохо.
Приличная аудитория, да. И Ласса Талшвай тоже к ним присоединился. Они сыграли его песню одну вместе и песню «Мэтью Стрит», которую он писал в соавторстве с Джо Бёрдом. «Мэтью Стрит» — это улица, где расположена каверна. Вот. И интересно, что их музыка, Purple Gang, очень неплохо пошла там на молодежном радио. Такое радио Junior есть, да, удивительные вещи. И там их вещи «Sunset Over the Mersey», которую мы слушали в самом начале, она, значит, попала на первое место в мае 2004 года, потеснив таких людей, как Бритни Спирс, Джордж Майкл.
Дорого стоит.
И же с ними, да. Вот. Интересно, что эту историю просто на ура подхватили все газеты местные, манчестерские, вообще, так сказать, всего вот северо-запада Англии. С удовольствием печатали с ними интервью. Жо говорит, я просто, у меня этот телефон разрывается, все хотят со мной интервью. То есть такие заголовки, что наши старички-рокеры, так сказать, спихнули Бритни.
Вот это ура, национальная там, английская гордость. Да, отлично.
Да, вот. Guardian про них тоже написала. И вторая вещь вот их тоже с альбома Night of the Uncool, Empty Head, тоже попало на первое место, так сказать. Второй раз возглавил хит-парад этого радио Junior. Давайте послушаем эту вещь.
Time ago and left me here standing
удивительные все-таки дела в мире происходят. Это я по поводу того, как Бритни Спирс потеснила.
Ну вот. Ну это должно было послужить примером вообще для цивилизованного всего мира, да? Увы.
Да, народ.
В отдельно взятой стране.
Да, 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 да.
Но... произошло то, что
революция
должно было произойти.
Да, но то, что так многие обрадовались этому, тоже, в общем-то, как-то.
Это радует.
Да, да, все как бы только это пассивная поддержка, так сказать, все-таки есть, да. Вот, вещь Empty Head, она записана была для вот этого альбома Light of the Uncool 2001 года.
Как бы ты, кстати, тоже перевел новый название?
Night of the Uncool?
Да.
Затрудняюсь, да, честно говоря, я тоже думал.
Ну, если кул этот, типа, cool, крутой, да?
Крутой, да, значит... какого-то такого вот некрутого, неудачника. Вот, на самом деле, песня такая есть, Night of the Uncool, и там он поет, что, в общем, действительно, от лица такого музыканта, который, как бы, ну, на чужом празднике жизни играет, ему еще и не заплатили, и вот он говорит, что вот Night of the Uncool, Night of the Unpaid, или что-то там типа того, что... Вот. И что лучше бы мне было пойти в школу закончить, или бы стать там, научиться торговать, или что-то типа там. Такая вот несколько горькая песня. Но мы, на самом деле, эту вещь играли в предыдущих передачах, поэтому я думаю, что мы лучше сейчас поиграем то, чего не было, и чего еще, наверное, не слышали наши слушатели, и вообще мало кто слушал, если они вот не живут там где-то в Стокпорте, в Маклсфилде, не ходят в клубы, где играет Purple Gang.
Ну, да, мне кажется, не так много у нас
среди наших слушателей, я думаю, 100% могут сейчас проголосовать и сказать, да, я там не живу, я там не ходил.
Ну, вот. Итак, значит, вот такой вот большой успех Purple Gang международный. Вообще, любопытно, что их музыка пользуется откликом вот, достаточно таким позитивным в Восточной Европе. То есть вот в Венгрию они ездили, да, и их там вот так вот принимали. Их музыка звучит на радиостанциях в Сербии, в Греции. И везде вот говорят, что вы замечательны, мы вас так любим.
Но это все-таки, наверное, их такая поп-музыкальная ипостась, да, с таким ностальгическим.
Ну вот смотри, не в Западной Дании, ну вот в Америке как-то, так сказать, может, не доходит, конечно, их музыка там.
Ну в Америке нет, в Америке вообще сложно. Должна быть, по идее, в Германии еще вот такого рода
музыка. Ну вот
в
Германии ничего вот нет. А вот такие вот страны балканские, они вот как-то очень хорошо отзываются. И мне Джо пересылал вот эти вот имейлы вот эти, с этих вот диджакеев, кто говорит, что мы ваши песни постоянно играем, постоянно приезжайте к нам там и так далее, выступать. Вот. В Польше тоже там был интерес к ним. То есть вот, ну, Россия, само собой, понятно, что, наверное, нигде в мире столько про Purple Gang не говорят. Вот сколько у нас. Вот.
Ну, знает ли вообще кто-нибудь о них, из тех, кто не слушает их?
Вот. Ну, не знаю. Я еще, конечно, с большой помощью Володи Импалера из Инрока стараюсь это вот печатным образом тоже распространять эту информацию. У нас и статья там выходила, и интервью с Джо Бирдом в Инроке было. И в какой-то момент Володь там даже так смеялся и говорил, что ну, у нас уже практически стал колумнистом там в журнале, что он там по любому поводу там готов выступить. Я говорю, ну да, но если человек помнит и готов рассказать, потому что далеко не все люди вот так вот идут на контакт или так сказать, подробно отвечают, потому что есть люди, которые очень, так сказать, там, на сложно что-то тебе скажут, и все. Вот, а Джо, вот он и любит, и им говорить, рассказывать про то время, ему есть что рассказать, да?
Это, видимо, дело еще в характере в каком-то.
Да,
потому
да,
что он
да.
даже мне что-то написал там с благодарностью за то, что мы вот их... то, что мы их пропагандируем, как бы, да, то, что просто мы обращаем на них внимание.
Но, с одной стороны, может быть, в характере, а с другой стороны, в количестве внимания, может быть, которое в свое время человек получил или не получил.
Нет, ну он так вот, не знаю, к России-то относится очень плохо. Юрий Гагарин вообще герой моего детства там. И вообще я что-то там сиронизировал по поводу того, как он шумиху устраивает вокруг каких-то юбилеев, там, в том числе и там, по-моему, какой-то юбилей там, первого полета. Он говорит, Юрий Гагарин, это вообще говорит, отзывайся о нем уважительно. Я говорю, да я не о Гагарине, собственно говоря, говорю плохо, а о том, кто вокруг этого, так сказать, пиар какой-то собственный устраивает. Ну да, но вот я с детства помню, как вот я был потрясен этим. Ну вот тоже вот такой вот штрих к портрету как бы человека. Вот, ну вернемся к истории, такой новейшей истории Purple Gang. И, с одной стороны, к новейшей, а с другой стороны, обратимся к, все-таки к прошлому.
Петь, вот тут да, такое пришло сообщение. Эта песня тоже на битловскую похожа. Короче, все песни воруют у них. То есть все воруют песни у Битлз, я так понимаю. Вот как ты считаешь, насколько это вот, можно говорить о том, что это позаимствовано напрямую? Или все-таки, может быть, в каком-то определенном, там, не знаю, ключе что-то общее есть? Мне кажется, что... Сказать,
знаете,
что
я
позаимствованы
думаю, что...
какие-то фрагменты даже сложно.
Нет, во-первых, ну как сказать, Джо Бирд это такая личность состоявшаяся как бы цельная, что зачем ему кого-то что-то воровать? Просто вот в принципе, да? Вот. Это первое. Во-вторых, у него нет какой-то такой вот коммерческой цели украсть и так сказать, попасть в струю, да, сделать что-то в стиле какого-то, так сказать, очень, так сказать, кому-то удачно там подражать и за счет этого стать популярным или денег там срубить.
Да нет, но сейчас, подражая Битлз, не станешь на самом деле
нет, популярным. Я говорю, в принципе, вот в какие могут быть, да, вот причины...
Подражая Оэсис, можно сказать.
Для чего люди, да, для чего люди вообще подражают, да? То есть это какая-то, так сказать, не сам, ну, это либо не самостоятельность, как кто-то хорошо сказал, что талантливый человек, так сказать, создает свои миры, а бесталантный, так сказать, вот, эксплуатирует чужие. Вот у нас масса фантастов есть, которые занимаются вот именно этим делом, но эксплуатируют чужие какие-то.
Ну да, нет, вот. но я хочу сказать, что я отчасти понимаю слушателя, потому что я бы сказал, что это все-таки не Битлз копируют, а действительно стиль какой-то бит-групп 60-х. И я вот, Петр может меня вот раскритиковать за мое заявление, но я хочу сказать, что вот в очень похожем стиле некоторые московские вот бит-трибьют группы играют, сочиняют свои песни. Как ни странно.
Нет, может быть, но просто я хочу сказать, что за, ну, за вот этой музыкой Джо, так сказать, вся его жизнь, да, его та молодость.
Естественно, он делает, потому что ему так пишется,
да,
а не
да,
потому
да.
что...
Он делает то, что он делал там, начиная с 65-го года, да, так сказать. Он делал это вот потому, что вот так вот из него все. То есть он сам часть вот этой эпохи, да, той же самой, которую дала Битлз, да. Вот. И говорить, что это, так сказать, ну, как подражание или кража, там я не вижу, так сказать, смысла. Но просто это какое-то сочувствие, совосприятие, сотворчество параллельное, да, то есть, вот, мне кажется, и отсюда схожесть результата, возможно. Ну, это вот мое такое мнение, там, не знаю, как, согласитесь вы с этим или нет. Вот, все-таки давайте вернемся к истории, потому что мы сейчас коснемся такого достаточно значительного тоже фрагмента истории Purple Gang, о котором, собственно, мы тоже говорили неоднократно, но сейчас как бы эта история до логического как бы завершения дошла. Эта история, связанная с Purple Gang и Pink Floyd, с Сидом Барреттом, вот этой самой песней Boom Tune, которая одно время была какой-то такой полулегендарной, никто толком не знал, что это такое, вот. И опять же, вот с помощью Джо Бирда, я думаю, что мы разобрались вот досконально в этой истории. Вот русскоязычный читатель, слушатель, наверное, знает про эту историю Boom Tune больше, чем, опять-таки, англоязычный. Ну, перенесемся в начало 2006 года, когда вот исполнялось 60 лет Роджеру Киту Барретту, человеку, который был Сидом. И тогда как раз Джо... Мы делали программу тогда, и Джо такое интервью дал, так сказать, в свои воспоминания о Барретте, которое в Инроке, кстати, было напечатано. И вот как-то подчеркивал какую-то связь с Сидом Барреттом, которая у него до сих пор как бы осталась, что он пишет ему письма, хотя не получает ответа, но уверен, что он читает, потому что там обратно ни одного не получилось, не получил. И вот, вот эта самая песня, который в 67-м году Барретт им предложил записать, как, ну, если потребуется второй сингл, который надо будет быстро выпустить, если Грэй не пойдет очень хорошо, вот, то вот у них был общий продюсер Джо Бойд. И, значит, Сид предложил записать вот эту вот самую вещь «Bounty». Но, как мы знаем, под необходимость такой не случилось. Более того, Нат Джозеф был очень против их, глава лейбла. Он говорил, что вы сами пишете песни, вы у меня на издательском контракте, зачем нам чужую вещь записывать? Ну, и, в общем, так они тогда и не записали это, в 67 году эту композицию. И со временем, как бы, когда становилось понятнее и понятнее, как бы, значимость Барретта, как бы, значение этой песни, ну, известно, что он ее перезаписал потом на своем сольном альбоме «Mad Cup Loves Here I Go», названием «Here I Go». Вот. И как-то я вот просто тут должен уже сказать о себе, что я начал Джо немножко так вот спрашивать, а не хотите ли вы сейчас записать это?
Вежливо намекать.
Вежливо намекать, да, было бы хорошо. Вот сейчас как раз был тогда 2002 год, да, вот было 35-летие вот всех этих событий. Я говорю, напишите-ка вы, ну, хорошо было бы. Ну, он так сказал, да, да, наверное, все это было бы здорово. Вот, но я как бы не думал, что, может быть, как-то это все реализуется. Вот, но он действительно предпринял несколько попыток с Purple Gang записать эту вещь. Boom Tune. И первое, значит, во-первых, в первое исполнение они ее разучили, отрепетировали, исполнили 27 июля 2002 года в клубе Biker and Hound в городе Хайт, в графстве Чешир, в байкерском клубе. Говорит, очень хорошо их принимали. Вот. Значит, потом записали ее в студии. Было это, значит, 22 июня и 6 июля 2003 года. Вот первая попытка Revolution Studio в Стокпорте записать. Мы эту вещь слушали. Слушали два раза. Вот уже именно этот вариант. И, значит, вот тут 2006 год. И, как мы все знаем, 7 июля Роджер Кит Барретт скончался. Для Джо, конечно, это был большим ударом. И он, так сказать, так это переживал. И написал очень такое прочувственное такое воспоминание, какое-то посвящение ему, где он написал: «Упокойся с миром, Роджер Кит Барретт, а Сид, до встречи на вечном техноцветном сне». Вот, хотя вот в том, как раз в том интервью, которое вот было к 60-летию, я помню, написал, что спросил, что бы вы пожелали. И одно из пожеланий Барретта у него было: долгих лет, как бы, счастливых. Но помните, что жизнь коротка. Вот он как-то так вот угадал, попал как бы неожиданно это все.
Да, не сложилось.
Вот, и Джо, значит, и Purple Gang принимали участие в 28 сентября 2006 года в трибьюте Сиду Барретту в Манчестере. Исполняли там естественные бунтюны, джаг-бендовские вещи. Джо говорил, что вот Джерри Робинсон палец порезал ужасно был перед этим концертом, но не мог не выступить, и поэтому играл как бы с бинтованным пальцем. И, значит, у него к концу выступления просто кровь сочилась. Вот. А окончательная версия бунтюн, которой Джо остался доволен, вот, она была записана на сессиях 19 по 21 февраля уже 2007 года. И интересный момент. Дело было в феврале, и в студии оказалась бабочка. Летела бабочка, летала там по студии. Ну, не знаю.
Просто психоделический какой-то момент.
Да, хотите верьте, момент. Хотите нет. Там скептики скажут, что это случайность, а люди, которые там верят в какие-то совпадения. Ну, конечно, все студии стали говорить, что это и есть сам Сид, который прилетел, как бы там благословить, как бы послушать, как они записываются. Давайте послушаем эту вещь. This is the story about a girl that I knew. She didn't like my songs, that made me feel blue. She said a big band is far better than you. She don't rock and roll, she don't like it. She don't do the stroke, she don't do it right. Now everything's wrong and my patience is gone. When I woke one morning I remember this song. Talk to me now and even allow me to hold her hand. Forget that old band. I strolled around.
I said, yeah, here I go. She's kind of cute, don't you know? After a while of seeing her smile, I knew we could make it in style. June. I'll tell you soon, lying in bed, happily wed, and I won't think of that girl or what she said.
Это вот да. прямой ответ на человеку, который говорил, что косит под Битлз, под да? Битлз, да.
Ну, удивительно, бартовская вещь, и в то же время абсолютно в джаг-бендовском стиле. Хотя концовка такая, да, скорее, психоделическая, вот такой же что привет это вот Сиду Барретту.
Да, то самое, вот, тот самый психоделический джаг-бенд, вот это вот воплощение как бы вот этого стиля, это название. Тут все намешано, и какие-то элементы джаг-бенда, и элементы психоделии. И вот да, записана она в составе Джо Бир, соответственно, Крис Миллард бас, певет вокал. Но здесь, конечно, так сказать, бенефис Джерри Робинсона, который сыграл на всех инструментах, таких струнных, что ли, да, на гитаре, на слайд, на мандолине. Вот. И Казуи все это, в общем-то, получилось, по-моему, очень симпатично. Джо очень доволен этой вещью, сказал, что это все окончательный
отличный
вариант.
Запись.
И да, другого не будет. Также на этих сессиях еще три трека они записали: Five More Days, Madam Judge, очередную версию, и старый тоже джаг-бендовый номер Going to Germany. В принципе, их все можно послушать на MySpace, на их страничке. Итак. Вот потеря такого, в общем-то, духовно близкого человека, Сида Барретта, это, к сожалению, была, так сказать, не первая потеря, не последняя потеря, которая была связана с... которая постигла Purple Gang, и мы вот, так сказать, сейчас вынуждены обратиться к печальной опять странице, к тому, что произошло с Пэвом Пэвитом. Начались боли в спине, то есть вот человек... Терпел, потом стал терпеть невозможно. Отменяли концерты, он обратился к врачу, и диагноз был совершенно страшным, потрясающим. Рак легких. 20 декабря 2008 года ему сказали, что жить осталось несколько недель. Даже, то есть, уже болезнь в таком состоянии. Но все, конечно, так сказать, надеялись на чудо. К сожалению, чуда не произошло. Группа в этот момент готовились они к записи нового альбома. Они хотели весной этого года записывать свой третий лонгплей, который они хотели назвать Boom Tunes. И Пэвит говорил, что давайте запишем, все-таки пока я там могу еще что-то петь. Но, как я вот говорил, что, к сожалению, они не Queen, у которых своя студия. Вот. Не получилось у них это все сделать. И так, в общем-то, идея с альбомом повисла в воздухе. И 6 января 2009 года Стюарт Пэвит хосписе Святой Анны в Стокпорте, ушел из жизни, ушел от нас. И не дожив, в общем, несколько дней до своего 56-летия. То есть 18 января ему исполнилось 56 лет, то есть очень рано, да. Последний концерт с его участием состоял с 16 сентября 2008 года. Больше он выступать не мог. Похороны состоялись 15 января 2009 года. Присутствовали родственники, естественно, все люди из Purple Gang. Также Пол Джонс, его друг из Manfred Mann, да? И Пол Бёрз, барабанщик Tennessee.
Ну, собственно, даже мы об этом говорили.
Да, на эхе говорили, и Джо очень благодарен за это, вот, за такую память о Пэйве. И давайте в память о нем послушаем одну вещь, которая тоже никогда не записывалась в студии, никогда не издавалась, естественно. The Asylum Has No Walls. Запись сделана, опять-таки, на праздновании вот, 50-летия Джо 25 ноября 2005 года. Мне кажется, что она будет созвучна в том состоянии. Purple Gang. Совсем-совсем
в другом стиле.
Да, наверное, тоже у кого-то украли. Я думаю, что вот наш этот проницательный слушатель сейчас скажет, у кого.
Да, конечно.
Вот. Итак, концерт памяти Пэйва состоялся 14 февраля 2009 года. Интересно, что ровно 80 лет до того, 14 февраля, в этот вот день Святого Валентина, стояла знаменитая бойня в день Святого Валентина, да, в Чикаго, где участвовали гангстеры из группировки Purple Gang. В общем, планировалось, что это будет последним концертом группы. Джон был совершенно, так сказать, ну, деморализован смертью Певита, с которым он очень был в близких отношениях, и думал, что все, как бы конец, больше не будет он выступать. Он думал, что он будет с какими-то другими музыкантами играть, как под другими названиями. Но произошла интересная вещь, что когда вот все вот люди, связанные с Purple Gang, собрались вот на этот концерт памяти, и Старк, Энди Старк, и Джон Кёртис, и Габбар Барташ, вот с которыми они не очень ладили в последнее время, да редко играли, Джерри Робинсон, который известен, так сказать, своим вот, своей неуживчивостью, вот, своей вспыльчивостью, и они сыграли вместе, у них это получилось очень хорошо, и они почувствовали, как они хотят играть вместе дальше. И они поняли, что из вот этого вот последнего концерта, из финала ничего не получается, что они не могут без музыки, не могут...
Точку поставить слишком рано.
Да, и точку они поставить не могут, и, наверное, это очень хорошо, потому что Джон начал писать, присылать письма, что, знаешь, там вот Энди Старк купил хаммондовский орган, вообще гитарист, ну, первый еще на хаммонде будет играть, вот, мы будем, значит, что-то там делать вместе. И в марте к ним присоединилась еще старая знакомая, такая Хелен МакИлвен Уилсон, она с ними в 80-е годы записывалась, несколько демо записала, и вот он как бы предложил, не хочет ли она стать, как сказать, фронтвумен, да, вот, группа Purple Gang, и она сказала, почему бы нет, да, и вот они...
Это что-то совсем...
Да,
something else.
Something else, да, присоединилась вот эта вот тетушка, да, уже сейчас, наверное.
Петь, я, знаешь, сейчас почему-то подумал, вот, когда ты сказал, да, что они почувствовали, что не в состоянии сейчас все закончить, да. Мне кажется, это вот, кстати, такая черта, характерная для многих музыкантов тех лет, да, которые все еще продолжают. Они как-то способны в себе, сохранить, не знаю, какое-то детское такое восприятие непосредственное. Да, это вот, возможно, то, чего не хватает многим нынешним музыкантам, которые слишком серьезно себя в музыке воспринимают. Вот для когда человек это... слишком серьезен и слишком как бы себя ощущает как какую-то величину, да, это все убивает.
Слишком всерьез, да. Так что Purple Gang продолжает существовать. Более того, вот буквально сегодня пришло известие, что на них вышел человек по имени Джефф Льюц, промоутер, который организует рок-фестивали вот в Греции, в Англии, в Соединенных Штатах.
Замечательные
новости.
Он сказал,
что он очень-очень хочет, чтобы Purple Gang у него сыграли, что у него уже он ведет переговоры с Артуром Брауном, что он вроде как бы уже согласен, то есть 3 сентября у них там будут переговоры с инвесторами там возможными. Вот, то есть...
А это значит, что, возможно, у нас еще одна будет программа на эту тему, перспектива.
Как мы, так сказать, не готовились поставить эту точку, но не получается, и слава богу. Вот, то есть наши контакты с Джо Бирдом продолжаются, я надеюсь, что наша дружба продолжается, Purple Gang продолжается. И давайте вот в заключение, ну, естественно, мы не можем обойтись без того, что не послушать их классическую вещь, ту вот самую знаменитую, сингл 67-го года «Granny Takes a Trip», с которого как бы, вроде как бы все началось, но которым, как я уверен, не закончится.
Вот, а мы Петра хотим поблагодарить.
Спасибо Петру за, да, замечательную передачу. Я хочу сказать, что...
Ждем его здесь с другими, возможно, какими-то темами.
Буду стараться.
Да, очень здорово.
И не забывайте, что после новостей мы продолжим и поговорим об Элвисе.
and she's well equipped for the movie auditions in Hollywood Town. She always turns up, but she's always